Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Сейчас. Только у нас.
Добрый день! В эфире радио «Комсомольская правда» и телевидение «Комсомольская правда» и программа «Только у нас». С вами сегодня Нина Кузьмина и мои гости Евгений Шлемович Гундмахер, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений, и Елена Пинухина, эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Итак, с нового года страна начинает жить по новому, собственно, бюджету, федеральному бюджету. В этом документе прописаны все наши доходы, все расходы и все то, на чем нам предстоит зарабатывать и на что нам, собственно, предстоит жить. Эта программа посвящена сегодня нашим доходам. Сегодня мы обсудим с нашими уважаемыми экспертами то, собственно, те источники, откуда мы получаем деньги. Итак, у нас к нашему бюджету, в общем-то, очень много вопросов. Почему? Потому что в доходной части заложена самая главная цифра – $100 за баррель. Это цена на нефть, которую, собственно, мы, наше правительство ожидает от рынка и за счет которой мы будем, собственно, формировать свой бюджет. Как вы считаете, насколько это обосновано? И стоит ли нам на таком показателе строить, в общем-то, свой бюджет?
Ну, я могу ответить, занимаясь мировой экономикой и международными отношениями. Я считаю, что, в общем-то, этот прогноз достаточно обоснован. Ну, по крайней мере, на 2012 год. Что будет в 2013-2014 году, это, конечно, трудно сказать. Потому что сейчас цена где-то порядка там, $108-$110 за баррель колеблется вокруг этой цифры. Судя по всем прогнозам экспертов, никаких резких колебаний не будет. Там некоторые говорили, там $200. Но это только если будет какое-то чрезвычайное происшествие, типа там война. Я надеюсь, все-таки мы до этого не дойдем. Но судя по тому, что европейская зона постепенно входит в рецессию, Соединенные Штаты тоже переживают, в общем, довольно большие экономические сложности. То есть спрос на вот эти энергоносители, они, в общем, ну не то, что, можно сказать, даже не растет, он тоже стагнирует, соответственно. Китай, кстати говоря, тоже не предъявляет такого большого спроса, как можно было бы ожидать. Можно считать, что вот вокруг этой цифры вот 100, наверное, реальная цена и будет. Я повторяю, если не будет никаких чрезвычайных ситуаций.
Ну, вот я хотела бы добавить, что, в общем-то, фактором таким, который, наверное, послужит тому, чтобы удержать цену на нефть на уровне вот в районе, да, $100 за баррель, одним из таких факторов является то, что после арабских весен бюджеты арабских стран были сверстаны таким образом, что там высокий уровень социальных расходов, высокий уровень расходов на национальную оборону и правоохранительную деятельность. И в результате, просто если цена опустится ниже $95 за баррель, они не сведут бюджеты. Поэтому они всеми силами будут удерживать этот уровень. И это вот дает некий такой фактор устойчивости цены.
Причем важно, что те же самые нефтедобывающие страны, невыгодно, кстати, иметь высокие цены на нефть, например, там $150 за баррель, даже 130. По очень простой причине. Если они их будут задирать, то тогда, естественно, спрос еще станет еще меньшим, и это будет еще более тормозить экономическое развитие в странах-потребителях. Здесь есть такой некий уровень динамического равновесия, который как раз сейчас вот складывается в районе $100 за баррель. Вот это надо понимать.
То есть слишком высокие цены нам тоже невыгодны?
И нам невыгодны, и прежде всего невыгодны все-таки странам, которые намного больше нас зависят, на самом деле, от продажи нефти. Например, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, вот эти страны, они практически весь бюджет, в отличие все-таки от российского, строят на всю доходную часть, строят на продаже нефти. Поэтому и мы с вами знаем, что крупнейший в мире производитель-экспортер – это Саудовская Аравия. И вот у нее тоже аналогичная ситуация. И вот они фактически через ОПЕК, страны экспортеров нефти, они каким-то образом пытаются тоже немножко демпфировать этот процесс. Вот, чтобы не было, колебаний и не было слишком завышенной цены. Конечно, низкая цена, там, $60-$70 их тоже не устраивает. Вот Лена правильно сказала, у них сейчас расходы достаточно большие. Вот, поэтому я повторяю, вот это в районе $100, это равновесная цена, которая, видимо, в ближайшее время сохранится.
Ну, по сути, если у нас слишком высоко задираются цены, то спрос идет вниз. А чем замещают нефть? Все-таки, ну, звучит такое мнение, что хоть $150 мы долларов задерем, будут покупать, никуда не денутся, потому что...
Ну, здесь можно сказать о том, что есть более длительная тенденция не, не на 12-й год, а она может быть там 2-3 десятилетия вперед в мире. Конечно, развитые страны прежде всего, и, кстати говоря, Китай, они сейчас активно переходят на энергосбережение, на меньшее использование и нефти, и газа, и других природных ресурсов. Это факт. Есть даже
возобновляемые
источники энергии, да просто энергосбережение. Есть даже планы, утвержденные на уровне законов в этих странах, когда там, допустим, в течение там, 3 лет на 20% снижается потребление этих ресурсов, потом еще на 20% и так далее. Поэтому как длительная тенденция, допустим, до 2020 года, до 2025 года, она абсолютно очевидная, что такого спроса, как сейчас, даже вот в физических объемах, в тоннах и так далее, скорее всего, не будет. При том, что это не будет мешать, допустим, экономическому росту.
Ну, вот, кстати, у нас сейчас уже заложены вот, во все прогнозы бюджетные стабилизация объемов добычи, поэтому даже если там спрос и будет, но мы уже физически выходим на наш вот какой-то такой предельный уровень, и, в общем, для нас нефтегазовые доходы постепенно сейчас будут играть все меньше и меньшую роль, потому что ну, цена на нефть примерно стабилизируется, наверное, да, в районе где-то $100 за баррель, объемы добычи стабилизируются, и просто вот темпы роста нефтегазового сектора будут отставать от темпов роста остальной экономики. И в связи с этим вот доходы нефтегазовые будут сжиматься. И вот как раз встает вопрос о том, что мы должны обеспечить замещение вот этих нефтегазовых доходов ростом ненефтегазовых. Но здесь уже, вот, если хотите, мы можем сейчас к этому перейти.
Да, собственно, я предлагаю как раз к этому и перейти. Вот у нас наша сырьевая зависимость, та, о которой мы говорим, которую мы иногда вспоминаем, в общем-то, с благословением, иногда с проклятиями. Но у нас до сих пор соотношение нефтегазовых и нефтегазовых доходов в бюджете 50 на 50 или около того. Вот. Но уже давно говорится о том, что нам нужно с этого слезать. Как нам это делать и почему у нас этого не происходит? Бюджет на 3 года – это 3-летний бюджет, все-таки он также опираясь на нефтегазовые доходы на 50%.
Ну вот у нас сейчас с бюджетом, кстати, ситуация такая. Вообще на этот год уже, ну так как бюджет верстался при $95 за баррель, предполагалось, что не нефтегазовые доходы будут выше нефтегазовых. Но вот так случилось, что цена на нефть резко выросла, соотношение изменилось. Мы снова получили 50 на 50. Бюджет вот на ближайшую 3-летку тоже вот закон предполагает, что доля нефтегазовых будет снижаться. Но по факту сейчас уже стало ясно из-за того, что у нас импорт полез вверх, платежный баланс при таком курсе, который сейчас заложен в бюджет, 31 рубль за доллар, уже не свести платежный баланс. И, соответственно, он будет по нашим расчетам где-то порядка 36 рублей за доллар. И это означает автоматически, что нефтегазовые доходы у нас подскакивают, и мы снова имеем преобладание нефтегазовых доходов. Там порядка 53% они составят в доходах бюджета.
Ну, еще проблема заключается в том, что у нас фактически встала обрабатывающая промышленность. Ну, в самом случае, большая ее часть. И это показывают данные вот по этому году. Но там темпы роста чисто символические. Там 1%, 0,5%. По некоторым отраслям, да, по некоторым отраслям даже роста вообще нет никакого. И это связано, конечно, с причинами довольно такими существенными. Это связано с тем, что называется инвестиционный климат. Потому что ну, страна все-таки испытывает нехватку капиталов, нехватку инвестиций. И вот если я, допустим, инвестор, ну, конечно, я при прочих равных вложусь в нефть и газ, потому что это быстрый доход, это быстрая отдача, это высокая рентабельность и так далее. А вкладываться, допустим, в машиностроение, в химию, это более рискованный процесс, более длинный и так далее. И вот, тем более у нас, конечно, неблагоприятный инвестиционный климат, мы об этом сейчас не будем говорить, это немножко другая тема, но это все признают, и руководители страны в том числе. И поэтому получается ситуация такая, что вот как бы вот этот обрабатывающий сектор, он тоже пока не может стать дополнительным источником доходов. И вот мы вынуждены все равно как-то балансировать за счет того же нефтегаза.
А от чего же нам оттолкнуться, если у нас сейчас реальный сектор вот не может, нефть и газ у нас остаются, в общем-то, в приоритете. Мы можем как-то от этого выйти? Что должно послужить тем самым локомотивом, может быть, или какой-то опорной точкой, от которой мы могли бы оттолкнуться?
Нет, ну, вообще-то об этом очень много уже давно говорится, к сожалению.
Называется модернизация.
Модернизация, диверсификация.
Да.
Еще в начале 2000-х годов слово модернизация модернизации не было, а было слово диверсификация экономики.
И рост конкурентоспособности.
Да, конкурентоспособность и так далее. То есть речь идет о том, что надо, наконец, в России делать некие структурные, институциональные, такое слово, реформы, которые создали бы другую среду для бизнеса. Я понимаю, что это банальные слова. Mm-hmm. Вот я думаю, что слушатели, зрители об этом слышали 125 раз, там, и от всего кого угодно. Но, тем не менее, этого не делается. Мы по всем рейтингам с точки зрения свободы бизнеса, с точки зрения его благоприятности, находимся в конце вообще таблиц на уровне, знаете, каких-то самых там неразвитых стран.
На уровне Зимбабве.
И при этом уровень налоговой нагрузки у нас достаточно высокий.
Высокий нагрузка.
123 место в мире, вот я недавно смотрела.
И поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, там легкого ответа нет. Насколько легкий есть, казалось бы, теоретический ответ, то, о чем мы говорили, настолько сложный практически. Потому что что такое инвестиционный климат? Инвестиционный климат – это даже не чисто какие-то там вещи, связанные, например, с налоговой политикой. Они, конечно, очень важны. Это суд, это защита прав частной собственности, это коррупция, ну и прочее. То есть это все выходит за рамки чисто бюджетного процесса.
Ну и здесь, мне кажется, вот если уж мы говорим про инвестиционный климат, очень важно, вот с одной стороны, нам вроде бы надо повышать доходы бюджета, но вот реальным способом, как это сделать, это, возможно, снизить налоги. Ну или, по крайней мере, оставить в покое налоговую нагрузку на бизнес и компенсировать выпадающие доходы ростом налогов на население. Но при этом это, я не говорю о том, чтобы вот нам там сверхобложить наше население. Нет, речь идет, например, о росте вот акцизов на товары, вредные для здоровья. Табак, алкоголь, о настоящем росте этих акцизов, а там не таком слегка опережающем инфляцию. То есть у нас сейчас эти акцизы намного ниже, чем в европейских странах, и вот этот ресурс, он на самом деле достаточно серьезный. Там можно выиграть чуть ли не процент ВВП, если не больше.
Ну, это важный, конечно, источник дополнительных доходов бюджета, я согласен, но все-таки здоровая бюджетная система опирается на здоровую экономику. Акцизы, да. Да. Тем, кстати говоря, они до 2014 года, насколько понимаю, планы нашего Минфина будут повышены.
Безусловно, да. Причем достаточно.
Раза в два будут повышены акцизы, что, с моей точки зрения, правильно. Я выступаю за. Но я повторяю, главный выход, чтобы мы имели нормальную бюджетную систему, нормальную структуру доходов, это все-таки экономика. Она должна что-то создавать. А уже это как бы вторично. Налогообложение того, что произведено, налогообложение доходов, которые мы с вами получаем, налогообложение бизнеса, это вторично.
Ну, это как бы способ стимулировать бизнес. Да. Выстраивание стимулирующей налоговой политики, налоговой системы позволяет, вот, в принципе, управлять процессом диверсификации экономики. То есть если мы выставляем какие-то инвестиционные льготы и так далее, ну, вот в части налога на прибыль много есть, в принципе, механизмов, инвестиционный налоговый кредит и так далее. Сейчас они не очень работают, но вот если грамотно выстроить и заставить работать, то, в общем-то, ну, это хороший такой рычаг воздействия на бизнес, именно с целью вот развития не нефтегазового сектора.
Ну, плюс, ведь мы явно недооцениваем роль малого бизнеса. Даже, я бы сказал, микробизнес. А когда, допустим, работает там семья, там, три человека. И с моей точки зрения, мы об этом всегда говорили, здесь никаких особых рисков не было бы, если бы вот такой малый или там микробизнес можно было бы освободить от вообще налогообложения, допустим, на 2-3 года. Я понимаю, там есть подводные камни, люди там 2 года поработали, закрыли фирму, перерегистрировались и по новой получают эти льготы. Но это уже проблема, как это отслеживать, контролировать. Для этого есть другие технологии. Это другие есть технологии. Но, как показывает мировая практика, вот такие налоговые каникулы, они часто очень помогают. Ну, плюс, конечно, все другие меры, потому что малый бизнес страдает от того, что нет дешевого кредита, нет дешевых офисов, там, помещений, очень дорого подключение, допустим, к электроэнергии и так далее. Но как одна из мер вот налоговых, это вполне можно было бы сделать. И с моей точки зрения, сейчас, может быть, для этого время подходит. Для бюджета особого ущерба не было. Вот как раз акцизы, повышение акцизов на алкоголь и табак могли бы хотя бы частично компенсировать тот неполученный доход, который был бы, допустим, от этих каникул. У нас же доля малого бизнеса в экономике России вообще очень низкая по меркам развитых стран. У нас там производится порядка 20-25% ВВП. В развитых странах это порядка 50% ВВП, если не больше. А у нас вот такая доля. И это говорится тоже о некоторой отсталости нашей экономики. Потому что современная экономика строится во многом на малом бизнесе. Если, конечно, мы себе представим малый бизнес, какой-нибудь парикмахерскую или там будочку, где обувь, это не то. Угу. Это тоже нужно, безусловно. Но малый бизнес, он часто является высокотехнологичным. Это как раз там, где очень высокая производительность труда, где новейшие там изобретения и так далее, и так далее.
Это консалтинг. Инновация.
Это инновация, это и есть. Угу. И многие страны вокруг этого, собственно, строят свою экономику.
Ну вот в дополнение еще хотела бы сказать по поводу источников ненефтегазовых доходов дополнительных. Мы иногда забываем про собираемость налогов. Вот здесь у нас есть значительный ресурс, например, тот же НДС.
То есть давайте поясним. То есть должно население или бизнес платить налоги, но мы собираем не все, что нам причитается как государство.
Да, кто-то укрывается от налогов, и вот, собственно, вывод из тени и обеспечение там полной уплаты всех положенных налогов, это вот есть повышение собираемости. И например, в части НДС у нас есть очень значительный ресурс. То есть если вот по оценкам нашего центра за 2010 год собираемость НДС составила 77%, то, например, среднеевропейский уровень – это 88%. Ну, где-то там, естественно, свыше 90% составляет, но в среднем 88%. Если мы поднимем собираемость НДС хотя бы до европейского уровня, то это даст бюджету порядка 0,5% ВВП. Вообще это сопоставимо там с половиной всех наших акцизов, к примеру. Вот, то есть цифры достаточно существенные. Кроме того, у нас очень высокая доля скрытой заработной платы до сих пор. И тем более вот произошедшее в этом году повышение взносов на социальное страхование эту проблему усугубило. Соответственно, если мы сумеем вывести зарплаты из тени, то это тоже значительный ресурс. И, во-первых, НДФЛ, налог на доходы физических лиц, и, замечу, он поступает в региональные бюджеты, которые испытывают сейчас значительные трудности с обеспечением своих расходов. И, кроме того, это вот те же самые взносы на социальное страхование. Это значит отчасти решение проблемы фондов наших внебюджетных, то есть в первую очередь пенсионного фонда.
Давайте поясним для наших радиослушателей и телезрителей, о чем мы говорим по поводу страховых взносов. Если я правильно понимаю, то мы говорим о том, что для малого и среднего бизнеса был на некий процент снижены вот эти страховые отчисления, но при этом с больших зарплат...
Это с первого. 1 января 2012 года.
С 1 января 2012 года.
А в этом году у нас взносы, ставка взносов по сравнению с прошлым годом выросла, значит, с 26% до 34%. То есть рост просто невероятный. И, естественно, это... Ну, там, да, это уплачивается с зарплат, которые составляют менее 415 тысяч рублей в год. В этом году 463. 63. Да, значит, те, что свыше, уже просто вот не облагаются. Но с вот этих уплачиваются огромные взносы.
То есть, это, собственно, заставляет работодателя просто там оставить минимальный оклад какой-то и, в общем-то, отдавать все в конвертике.
Да, в конвертике, правильно.
Или снижать ту часть заработной платы, которая людям выдается как заработная плата. Потому что есть же фонд оплаты труда, который в себя включает вот эти отчисления страховые и, собственно, заработную плату. Чистая арифметика. Если с меня больше берут во внебюджетные фонды, я могу это сделать за счет работника.
Снижение зарплаты.
Конечно,
получается.
Так тоже применяется. И, кстати говоря, то, что у нас в этом году, вот, в 2011, далеко не везде росла зарплата в стране. Вообще доходы населения потихоньку снижаются, даже по официальным данным. Это одна из причин этого как раз вот этот феномен, когда работодатель приостановил фактически повышение заработных плат из-за повышения этих страховых взносов.
Ну и вообще вот эта мера оказала очень негативное влияние на экономику. Мы проводили расчеты. Вот в 2011 году, по идее, вот это повышение взносов стоило экономике 0,7% пункта ВВП.
Угу.
Это доходы страны, а доходы населения еще сильнее, там порядка 1,5% пункта снижения. То есть это очень серьезный ущерб. И, в общем, сейчас это уже все понимают, в связи с чем в следующем году взносы будут снова снижены.
Но до 30%. В 2014 году предполагается, что будет снова 34%. То есть
это снижение, дожить надо,
о котором Лена говорит, это на следующий
временное
год.
Вроде,
это временное,
да.
К сожалению. Временное, и оно тоже, кстати говоря, запланировано не очень последовательно.
Итак, сейчас мы после короткого перерыва вернемся к вам. Оставайтесь с нами.
Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
И И снова здравствуйте, в эфире телевидения радио «Комсомольская правда». С вами в студии Нина Кузьмина и мои гости Евгений Шлемович Гонтмахер, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений, и Елена Андреевна Пинухина, эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Итак, мы продолжаем разговор о доходах нашего федерального бюджета, то, собственно, на что нам с вами предстоит жить в следующие 3 года. Итак, давайте разберемся вообще, на чем наша страна зарабатывает, что вообще такое доходы федерального бюджета и из чего они складываются. Потому что, в общем-то, нефть мы знаем, газ мы знаем. А на чем еще мы зарабатываем?
Нет, ну, есть доходы, конечно, которые платятся за счет, формируются за счет налогов, которые все остальные экономики производят. Это очевидно. Та же самая химия, машиностроение, легкая, пищевая. Другое дело, что эти налоги не очень большие из-за того, что там экономическая ситуация не такая хорошая. Таможенные сборы. Это очень важная, кстати говоря, часть нашего поступления в наш бюджет, потому что это экспорт. Ну, вы знаете, что, допустим, нефть, газ облагаются экспортной пошлиной при вывозе за границу. Импорт, который у нас достаточно быстро растет, и мы им пользуемся все каждый день, тоже есть импортные пошлины. Ну, вот, вот эти три, пожалуй, да, основных сектора. Ну, плюс, доход, плюс конечно, это, находы, это налоги на население. Ну, налоги и страховые платежи, которые... Это вот НДФЛ 13-процентный и вот эти страховые взносы в внебюджетные фонды, которые платит работодатель. Вот, собственно, основные блоки, из которых все формируется. Формируются доходы бюджетной системы, потому что есть федеральный бюджет, бюджет субъекта федерации, муниципальные бюджеты, бюджеты пенсионного фонда, соцстраха, медстраха. То есть это довольно большая совокупность бюджетов. Это не один. Но иногда путают. Понимаете, когда говорят бюджет, многие думают, что это федеральный. Это то, что принимает наши государственные
Но дома. Это в образе сразу такая копилка большая.
Да, потому что мы просто должны иметь в виду, да, это копилка, да, но мы должны иметь в виду, что, например, большая часть образования, здравоохранения не содержится за счет федерального бюджета.
Это,
да, это региональные бюджеты. А, допустим, за счет федерального бюджета содержится оборона, само государство, там пенсии выплачиваются и прочее. То есть это тоже очень важный вопрос, что надо при разговоре, анализе бюджета исходить из всей совокупности.
Вот, правда, порядка 26% расходов федерального бюджета уходит в пенсионный фонд. Ну, на покрытие дефицита, на выплату госпенсии и так далее.
Да, и плюс трансферты регионам,
плюс трансферты регионам
для выполнения их обязательств, прежде всего, социальных. Это правда.
Просто у нас сейчас достаточно централизованная система выстроена. Вообще это сейчас существенная проблема, вот центр регионы в плане у нас доходы вот в федеральном бюджете, они достаточно стабильны благодаря тому, что есть НДС, например, устойчивый. Регионы, их налоговая база не настолько устойчива, например, к кризисным явлениям, потому что их основную часть составляет налог на прибыль и НДФЛ. И во время кризиса, когда прибыли у компаний сжались, мы получили кризис региональных бюджетов. То есть там расходные обязательства в основном такие, ну вот социальный мандат неотменяемый. И они вот оказались в ситуации, когда, да, дефицит доходов собственных и очень высока зависимость от федерального центра, что, естественно, вообще ну, неправильно, и нужно как-то создавать более стабильную базу налоговую для вот, бюджетов субъектов.
Ну, вообще у нас более половины всех налоговых поступлений идет в федеральный бюджет. А, ну, насколько я знаю, мнение всех экспертов, это слишком много. Это слишком много. И сейчас есть предложение, вы знаете, что президент Медведев дал поручение, там, два вице-премьера, Хлопонин и Казак, занимаются тем, как децентрализовать немножко систему, прежде всего, функций. Потому что понятно, что деньги из бюджета выделяются под определенные функции, понятно. Определенные затраты. Такие предложения есть. Ну, посмотрим, насколько они будут существенны. Потому что, с моей точки зрения, конечно, речь идет не о том, чтобы там на 1-2% снизить вот эту централизацию, которая сейчас есть. Ее надо снижать довольно существенно. Довольно существенно. Может быть, там не 50, там 5 или там сейчас сколько процентов. Должно быть в федеральном бюджете, может быть, процентов 40. Дать больше полномочий даже не сколько регионам, а, может быть, местному самоуправлению. Сейчас есть целый ряд новаций. Если вы знаете, с 1 января здравоохранение, те вот учреждения, которые были муниципальными, они становятся региональными. То есть получается, что муниципальный уровень ослабляется в пользу регионального. Не знаю, это вопрос, с моей точки зрения, дискуссионный, то, что это сделано. Поэтому вот эта тема, она, с моей точки зрения, пока еще не обсуждается. Ну, она обсуждается, но тут еще предстоят, видимо, какие-то очень большие решения. И они не только чисто фискальные, не только чисто финансовые. Мы же прекрасно понимаем, что чем больше денег, допустим, будет поступать в муниципальный бюджет, тем, наверное, больше будет у людей претензий к муниципальным властям.
И это логично.
Потому что сейчас, ну, человек приходит там в свою какую-нибудь управу, да, и говорит, почему вот это, вот это? А ему говорят, а у нас денег нет, это не к нам, это вот обращайся туда, там, в Москву.
А туда не доедешь.
Да, в Москву, да. В Кремль, там, не знаю, там, куда угодно. А когда там будут деньги, наверное, поменяется немножко настроение избирателей. Они так будут вдруг понимать, слушайте, так мы избрали вот этого человека, там, главой, там, допустим, своего административного района. А он вот таким вот образом действует. Так давайте мы его как-то будем жать, там, и так далее. Это очень, мне кажется, хороший, важный рычаг для как-то неудивительно, политическая реформа, которую сейчас начали в последнее время говорить.
Да, кроме того, вот переноса части доходной базы в регионы мог бы повысить ответственность бизнеса перед тем же населением, потому что они понимают, что налоги, которые они платят, они остаются в регионе. Mm-hmm. Соответственно, это финансирование именно вот населения этого региона. Но это должно как-то повлиять на собираемость положительно. Yeah. Потому что одно дело, когда это деньги непонятно куда уходят, другое дело, вот они, их видно, mm-hmm. как они работают. Вот эти деньги.
То есть у нас, собственно, за счет некого смещения средств из федерального бюджета должны лучше начать жить регионы. Ну, условно говоря.
Ну, вообще у нас сейчас из 83 субъектов федерации самодостаточные с точки зрения выполнения своих финансовых обязательств за счет собственных доходов, по-моему, регионов 15.
Меньше.
Даже меньше стало.
Меньше.
То есть было, до кризиса было 20. Угу. Сейчас даже их меньше. То есть меньшая часть из 83 субъектов.
Вот мы сейчас...
Должно быть наоборот. Вообще это говорит о том, что наша вот налоговая система и система вот как бы концентрации, централизации, она неэффективна. Должно быть наоборот. Должны быть там 60 регионов самодостаточно. Ну да, 15 регионов, допустим, они
15,
все,
мы
они
все,
наверное,
все
слабые, наверное, им надо помогать. Это в любой стране есть такие. Но когда вся ситуация строится наоборот, это неправильно.
Здесь просто вот ситуация такая. Вот мы рассчитываем, например, коэффициент некой обеспеченности региональных бюджетов собственными средствами. То есть вот сколько процентов своих расходов они могут покрыть за счет собственных доходов без трансфертов из федерального бюджета. А в 2011 году, по нашим расчетам, этот коэффициент составит всего 71%. Угу. Понимаете, то есть какова зависимость
это
от федерального центра?
Это средний по всем субъектам.
Да, это средний
по России.
Если
мы возьмем по конкретным
субъектам, бывает... А ведь есть же какая-нибудь Тюмень. Есть,
Тюмень покрывает полностью.
Да, да.
А, допустим, Республика Ингушетия покрывает процентов 5, наверное.
Ну, может быть, 20, ну, максимум.
Я думаю, что...
Ну, вот я уже сейчас цифры точно не скажу.
Но порядок цифр, то есть они фактически живут за счет дотаций из федерального бюджета. Не только Ингушетия, и целый ряд регионов есть.
У нас весь вот этот Кавказский федеральный округ, он очень дотационный. У них просто нет своей доходной базы.
Здесь уже, здесь проблема, как мне заключается, не в том, что у них слабая экономика, а в том, что она недостимулирована. Вот такое вот иждивенческое отношение выстраивается, что власти там, допустим, этих республик говорят, нам помогут, давайте ничего особо сами не делать, все равно нам на выполнение наших обязательств социальных из Москвы деньги пришлют.
Никуда не денутся.
Да, никуда не денутся. Это не совсем правильная позиция. Вот здесь, мне кажется, тоже большие недоработки пока у нас.
Ну, то есть мы должны учить регионы в каком-то смысле
стимулировать. Тут же проблема не в том, чтобы читать им лекции, говорить, слушайте, надо так и так. Ну, они послушали лекцию и пошли дальше, как они хотели.
Нужна
система стимулов, когда должно быть выгодно региону. Чем больше он собрал у себя на территории налогов, тем больше он у себя их оставит. Вот в чем. А сейчас получается как? Богатый регион собрал много налогов.
И отдал все в центр.
Какой ему смысл дальше стараться собирать эти налоги? Потому что
и
все равно у него язык.
Стимулировать бизнес, чтобы он больше налогов
предоставил. Совершенно правильно. Вот это пока еще не сделано.
Ну вот, что касается наших налогов, буквально уже вот в скором времени появится долгожданный кем-то налог на недвижимость. Mm-hmm. Вот, мы этот налог очень долго вынашивали, мы его долго лелеяли, и вот, наконец, он должен вступить в силу. Вот как вы считаете, каким-то образом это на наш бюджет все-таки повлияет? А что нам это даст?
Ну, это, конечно, если все будет правильно сделано, это очень важная оговорка, потому что это очень сложный, на самом деле, налог. Это подспорье для, прежде всего, местных бюджетов. Потому что этот налог поступает вообще-то региональный и муниципальный. Они поступают туда. Сейчас же у нас есть налог на, допустим, на жилье, на квартиры, там, дома и на землю. Это будет единый налог. Но здесь проблема, главное, понять, в чем заключается, в ставке. и в том, как она будет различаться по разным слоям населения.
И как удастся оценить
стоимость? Как удастся оценить? Ведь сейчас действительно то, что мы сейчас платим, это идет по так называемой БС, оценке БТИ, но это понятно, очень далеко от реальной действительности, это все прекрасно понимают, и все этому рады, потому что получается копеечные суммы, ну просто копеечные. И, конечно, это неправильно, и надо как-то решить. Но возникает проблема, действительно, правильно, как оценить, причем оценить без коррупционных всяких моментов. Потому что, понимаете, к вам приходит оценщик, вы говорите, так, я тебе плачу там сколько-то, а ты оцени, пожалуйста, мою квартиру ниже, чтобы у меня, соответственно, меньше брали налог. Абсолютно вероятная ситуация. То есть должна быть какая-то независимая, не подвластная вот таким коррупционным соблазнам система оценки. Это первое. Второе, надо дифференцировать эти ставки каким образом? Хорошо, одна и та же квартира, допустим, да, одинаковая. Здесь живут люди работающие, здесь живут пенсионеры. Ну, понятно, вот это проблема, что да. Чисто социально мы не можем с пенсионеров брать такой же налог на недвижимость, как, допустим, с людей, которые работают, получают заработную плату.
Это целая проблема, чтобы для того, чтобы уплатить налог, не приходилось продавать объект налогообложения. Потому что какие-нибудь пенсионерки, живущие, например, на Арбате, в очень дорогих квартирах, но живущие на одну пенсию, как они будут уплачивать налог на недвижимость, соответствующий реальной стоимости их вот квартиры?
Здесь очень важно не перепутать экономику с вопросами социальными, потому что некоторые коллеги мои вот говорят, ну что, вот она живет на Арбате. Действительно, это хороший пример, кстати, Лена. Всегда приводит Арбат. Потому что люди мечтают жить на Арбате. Это те приводят, кто мечтает там жить, да. Я, кстати, там живу недалеко. Так вот, действительно...
У вас свой интерес.
Я заплачу. Я работаю, заплачу любой налог. Но дело в том, что, значит, ну, действительно, допустим, пожилая женщина, пенсионер, она осталась одна. Ну, в силу разных причин живет, допустим, в двух-трех комнатах хорошей квартиры. Реально. А почему она должна платить повышенный налог? Она же эту квартиру заслужила тем, что она вообще проработала, жила вот на этом Арбате. Это ее район. Ей даже психологически переехать будет очень сложно, потому что пожилые люди, понимаете, менять им обстановку, это же может закончиться даже плохо для этих людей. Просто знаю, как это часто бывает. И поэтому здесь вот таких тонких моментов социальных вот при введении налога на недвижимость очень много. Потому что кроме пенсионеров есть же просто бедные люди. Есть, допустим, те же самые бюджетники, которые получают маленькую зарплату. Да, они работающие, то зарплата какая? И мы на них будем тоже накладывать вот этот такой же налог, как, допустим, если живут в квартире люди, которые получают хорошую зарплату. То есть тут надо как-то соизмеряться с доходами. А то, что Лена правильно сказала, у нас значительная часть доходов в тени находится. Поэтому это введение такого налога, это огромный комплекс мероприятий, это тестирование, это надо, конечно, я насколько знаю, будут какие-то пилотные регионы выбраны, где это будет опробоваться.
С 2013 года,
да, с 2013 года, чтобы это все было очень аккуратно, тонко, чтобы это, не дай бог, не напомнило монетизацию льгот.
Итак, наше обсуждение доходов федерального бюджета подходит к концу. Я напоминаю, у меня в гостях были заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Шлемович Гонтман и Елена Андреевна Пинухина, эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Телевидение и радио «Комсомольская правда» по-прежнему остаются в эфире. Оставайтесь с нами, будет интересно.
Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.